Женщина блатного мира. Аглаю Демидову привезли в больницу с фальшивыми документами. Не то, что было подделано ее личное дело, ее арестантский паспорт. Нет, с этой стороны было все в порядке. Только у личного дела была новая желтая обложка, свидетельство того, что срок наказания Аглаи Демидовой был начат снова и недавно. Она приехала, называясь тем самым именем, под каким и 2 года назад ее привозили в больницу. Ничего не изменилось из ее установочных данных, кроме срока. 25 лет. А 2 года назад папка ее личного дела была синего цвета, и срок был 10 лет. К нескольким двузначным цифрам, выставленным чернилами в графе «Статья», добавилась еще одна цифра, трехзначная. Но все это было самое настоящее, неподдельное. Подделаны были ее медицинские документы, копии истории болезни, эпикриз, лабораторные анализы. Подделаны людьми, занимавшими вполне официальное положение и имевшими в своих руках и штампы, и печати, и свое доброе или недоброе, это все равно имя. Много часов понадобилось начальнику санчасти прииска, чтобы выклеить фальшивую историю болезни, чтобы сочинить липовый медицинский документ с подлинным артистическим вдохновением. Диагноз туберкулеза легких являлся как бы логическим следствием хитроумных ежедневных записей. Толстая пачка температурных листов с диаграммами типичных туберкулезных кривых, заполненные бланки всевозможных лабораторных анализов с угрожающими показателями. Такая работа для врача подобна письменному экзамену, где по билету требуется описать туберкулезный процесс, развившийся в организме до степени, когда срочная госпитализация больного – единственный выход. Такую работу можно проделать и из спортивного чувства. Суметь доказать центральной больнице, что и на прииске не лыком шиты. Просто приятно вспомнить все по порядку, что ты учил когда-то в институте. Ты, конечно, никогда не думал, что свои знания тебе придется применить столь необычайным художественным образом. Самое главное, Демидова должна быть положена в больницу во что бы то ни стало. И больница не может, не вправе отказать в приеме такой больной. Пусть у врачей явится хоть 1000 подозрений. Подозрения возникли сразу же. И пока вопрос о приеме Демидовой решался в местных высших сферах, сама она сидела одна в огромной комнате приемного покоя больницы. Впрочем, одна она была лишь в честертоновском значении этого слова. Фельдшеры, санитары приемного покоя шли, очевидно, не в счет. И также не в счет шли 2 конвоира Демидовой, не отходившие от нее ни на шаг. 3-й конвоир с бумагами скитался где-то в канцелярских дебрях больницы. Демидова не сняла даже шапки и только расстегнула ворот овчинного полушубка. Она неторопливо курила папиросу за папиросой, бросая окурки в деревянную плевательницу с опилками. Она металась по приемному покою от венецианских зарешетченных окон к дверям, и, повторяя ее движения, за ней кидались ее конвоиры. Когда вернулся дежурный врач вместе с 3-м конвоиром, уже стемнело по-северному быстро, и пришлось зажечь свет. «Не кладут?» — спросила Демидова конвоира. «Нет, не кладут», — хмуро сказал тот. «Я знала, что не положат. Это все крошка виновата. Запорола врачиху, а мне мстят».
«Никто тебе не мстит», — сказал врач.
«Я лучше знаю». Демидова вышла впереди конвоиров. Хлопнула выходная дверь, затрещал мотор грузовика. Сейчас же отворилась неслышно внутренняя дверь, и в приемный покой вошел начальник больницы с целой свитой из офицеров спецчасти. «А где она?» «Это Демидова». «Уже увезли, гражданин начальник». «Жаль, жаль, что я ее не посмотрел. А все вы, Петр Иванович, с вашими анекдотами». И начальник со своими спутниками вышел из приемного покоя. Начальнику хотелось взглянуть хоть одним глазком на знаменитую воровку Демидову. История ее и в самом деле не совсем обыкновенная. Полгода назад воровку Аглаю Демидову, осужденную за убийство нарядчицы на 10 лет, Демидова полотенцем удушила слишком бойкую нарядчицу, везли с суда на прииск. Конвоир был один, ибо в дороге ночевок не было, в
всего несколько часов езды на автомашине от поселка управления, где судили Демидову, до того прииска, где она работала. Пространство и время на Крайнем Севере величины схожие. Часто пространство меряют временем. Так делают кочевые якуты. От сопки до сопки 6 переходов. Все живущие около главной артерии, шоссейной дороги, измеряют расстояние перегонами автомашины. Конвоир Демидовой был из сверхсрочных молодых стариков, давно привыкший к вольностям конвойной жизни, к ее особенностям, где конвоир — полный господин арестантских судеб. Не в первый раз сопровождал он бабу. Всегда такая поездка сулила известные развлечения, какие не слишком часто выпадают на долю рядового стрелка на севере. В дорожной столовой все трое, конвоир, шофер и Демидова, пообедали. Конвоир для храбрости выпил спирту. На севере водку пьет только очень высокое начальство. И повел Демидову в кусты. Тальник, лозняк или молодая осина были в изобилии вокруг любого таежного поселка. В кустах конвоир положил автомат на землю и подступил к Демидовой. Демидова вырвалась, схватила автомат и двумя перекрестными очередями набила 9 пуль в тело сластолюбивого конвоира. Забросив автомат в кусты, она вернулась к столовой и уехала на одной из проходящих мимо машин. Шофер поднял тревогу. Труп конвоира и его автомат были найдены очень скоро. А сама Демидова задержана через 2 суток в нескольких сотнях километров от места ее романа с конвоиром. Демидову снова судили. Дали ей 25 лет. Работать она не хотела и раньше. Грабила своих соседей по бараку, и приисковое начальство решило любой ценой отделаться от блатарки. Была надежда, что после больницы ее не возвратят на прииск, а пошлют куда-либо в другое место. Демидова была магазинной и квартирной воровкой, городушницей по терминологии уркачей. Блатной мир знает 2 разряда женщин. Собственно, воровки, чьей профессией являются кражи, как и у мужчин-блатарей, и проститутки, подруги-блатарей. Первая группа значительно меньшей численностью, чем вторая. И в кругу уркачей, считающих женщину существом низшего порядка, пользуются некоторым уважением, вынужденным признанием ее заслуг и деловых качеств. Обычно сожительница какого-либо вора, слово «вор», «воровка» все время употребляется в смысле принадлежности к подземному ордену уркачей, воровка участвует нередко в разработках планов краж, в самих кражах, но в мужских судах чести она участия не принимает. Такие правила продиктовала сама жизнь. В местах заключения мужчины и женщины разобщены, и это обстоятельство внесло некоторое различие в быт, привычки и правила того и другого пола. Женщины все же мягче, их суды не так кровавы, не так жестоки приговоры. Убийства, совершенные женщинами-блатарками, более редкие, чем на мужской половине блатного дома. Вовсе исключено, что воровка может жить с каким-либо фраером. Проститутки — вторая, большая группа женщин, связанная с блатным миром. Это известная подруга вора, добывающая для него средства к жизни. Само собой, проститутки участвуют, когда надо, и в кражах, и в наводках, и в стреме, и в укрывательстве и сбыте краденного. Но полноправными членами преступного мира они вовсе не являются. Они — непременные участницы кутежей, но и мечтать не могут о провилках. Потомственный урка с детских лет учится презрению к женщине. Теоретические, педагогические занятия чередуются с наглядными примерами старших. Существо низшее, женщина, создана лишь за тем, чтобы насытить животную страсть вора, быть мишенью его грубых шуток и предметом публичных побоев, когда блатарь гуляет. Живая вещь, которую блатарь берет во временное пользование. Послать свою подругу-проститутку в постель начальника, если это нужно для пользы дела, обычный всеми одобряемый подход. Она и сама разделяет это мнение. Разговоры на эти темы всегда крайне циничны, предельно лаконичны и выразительны. Время дорого. Воровская этика сводит на нет и ревность, и черемуху. По освященному стариной обычаю, вору-вожаку, наиболее авторитетному в данной воровской компании,
принадлежит выбор своей временной жены, лучшей проститутки. И если вчера, до появления этого нового вожака, эта проститутка спала с другим вором, считалась его собственной вещью, которую он мог одолжить товарищам, то сегодня все эти права переходят к новому хозяину. Если завтра он будет арестован, проститутка снова вернется к прежнему своему дружку. А если и тот будет арестован, ей укажут, кто будет новым ее владельцем. Владельцем ее жизни и смерти, ее судьбы, ее денег, ее поступков, ее тела. Где же тут жить такому чувству, как ревность? Ему просто нет места в этике блатарей. Вор, говорят, человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Возможно, что бывает жаль уступить свою подругу, но закон есть закон. И блюстители идейной чистоты, блюстители чистоты блатных нравов, без всяких кавычек, укажут немедленно на ошибку возревновавшего вора, и он подчинится закону. Бывают случаи, когда дикий нрав и истеричность, свойственная почти всем уркачам, толкает блатаря на защиту своей бабы. Тогда этот вопрос уже становится суждением правилок, и блатные прокуроры требуют наказания виновного, взывая к авторитету тысячелетних установлений. Обычно же до ссоры дело не доходит, и проститутка спокойно спит с новым ее хозяином. Никакого дележа женщин, никакой любви втроем в блатном мире не существует. В лагере мужчины и женщины разобщены. Однако в местах заключения есть больницы, пересылки, амбулатории, клубы, где мужчины и женщины все же видят и слышат друг друга. Изобретательности же заключенных, их энергии в достижении поставленной цели можно поражаться. Удивительно, какое колоссальное количество энергии тратится в тюрьме, чтобы добыть кусочек мятой жести и превратить ее в нож, орудие убийства или самоубийства. Внимание надзирателей всегда слабее внимания заключенного. Это мы знаем от Стендаля, который в Пармской обители говорит: «Тюремщик меньше думает о своих ключах, чем арестант о побеге». В лагере огромная энергия блатаря, направленная на свидание с какой-нибудь проституткой. Важно найти место, куда эта проститутка должна прийти. А в том, что она придет, блатарь никогда не сомневается. Карающая рука настигнет виновную. И вот она переодевается в мужское платье, спит вне программы с надзирателем или нарядчиком, чтобы в назначенный час проскользнуть туда, где ее ждет вовсе ей незнакомый любовник. Любовь разыгрывается торопливо, как летнее цветение трав на крайнем севере. Проститутка уйдет назад в женскую зону, попадется на глаза надзирателям. Ее сажают в карцер, приговаривают к месячному заключению в изоляторе, отправляют на штрафной прииск. Все это она переносит безропотно и даже гордо. Она выполнила свой проституточий долг. В Большой Северной больнице для заключенных был случай, когда к видному блатарю, больному хирургического отделения, сумели перевести проститутку на целую ночь, на больничную койку. И там она спала по очереди со всеми 8 ворами, находившимися в то время в палате. Дежурному санитару из заключенных пригрозили ножом. Дежурному вольнонаемному фельдшеру подарили костюм, сдернутый с кого-то в лагере. Хозяин его опознал, подал заявление. Усилий скрыть это дело было приложено очень много. Девушка эта была отнюдь не расстроена, не смущена, когда ее обнаружили утром в палате мужской больницы. «Ребята просили выручить их, я и пришла», — спокойно объясняла она. Нетрудно догадаться, что блатари и их подруги почти сплошь сифилитики. О хронической гонореи даже в наш пенициллиновый век и говорить не приходится. Известно классическое выражение: «Сифилис не позор, а несчастье». Здесь сифилис не только не позор, но считается счастьем, а не несчастьем заключенного. Это еще один пример пресловутого смещения масштабов. Прежде всего, принудительное лечение венериков обязательно. Это знает каждый блатарь. Он знает, что притормозится, что в глухое место со своим сифилисом он не попадет, а будет жить и лечиться в сравнительно благоустроенных поселках, там, где есть врачи-венерологи, специалисты. В Все это настолько хорошо рассчитано и угадано, что венериками себя заявляют даже те блатари, которых Бог миловал от 4 и 3 крестов реакции Вассермана. И нетвердость отрицательного лабораторного ответа в этой реакции блатарям тоже отлично известна. Поддельные язвы, лживые жалобы – дело обычное наряду с истинными язвами и вескими жалобами. Венерических больных, подлежащих лечению, собирают в особые зоны. Когда-то в таких зонах вовсе не работали, и это было самым подходящим убежищем Монрепо для блатарей. Позднее эти зоны устраивались на особых приисках или лесных командировках, где кроме сальварсана и пайки питания арестанты должны были работать по обычным нормам. Но фактически никогда в таких зонах настоящего спроса работы не было, и жилось в этих зонах много легче, чем на обычном прииске. Венерические мужские зоны были всегда местом, откуда в больницу поступали молодые жертвы блатарей, зараженные сифилисом через задний проход. Блатари почти сплошь педерасты. В отсутствие женщин они развращали и заражали мужчин под угрозой ножа чаще всего. Реже за тряпки, одежду или за хлеб. Говоря о женщине в блатном мире, нельзя пройти мимо целой армии этих зоек, манек, дашек и прочих существ мужского пола, окрещенных женскими именами. Поразительно то, что на эти женские имена носители их откликались самым нормальным образом, не видя в этом ничего позорного или оскорбительного для себя. Кормиться за счет проститутки не считается зазорным для вора. Напротив, личное общение с вором проститутка должна ценить очень высоко. Сутенерство – одна из заманчивых деталей профессии, весьма нравящаяся воровской молодежи. Скоро-скоро нас осудят, на Первомайске поведут. Девки штатные увидят, передачу принесут. Поется в тюремной песне «Штатные девки». Это и есть проститутки. Но бывают случаи, когда чувство, заменяющее любовь, а также чувство самолюбия, чувство жалости к самой себе, толкает женщину блатного мира на незаконные поступки. Конечно, с воровки тут спроса больше, чем с проститутки. Воровка, живущая с надзирателем, совершает измену, по мнению блатных начетчиков. Ее могут избить, указывая на ее ошибку, а то и просто прирезать, как суку. Проститутке такой поступок не будет вменен в грех. В этих конфликтах женщины с законом ее мира вопрос решается не всегда одинаково и зависит от личных качеств человека. Тамара Цулукидзе, 20-летняя красавица-воровка, бывшая подруга видного тбилисского уркача, сошлась в лагере с начальником культурно-воспитательной части Грачевым, правым 30-летним лейтенантом, красавцем-холостяком. У Грачева была и еще любовница в лагере, Полька Лещевская, одна из знаменитых артисток лагерного театра. Когда он сошелся с Тамарой, она не требовала бросить Лещевскую. Лещевская же ничего не имела против Тамары. Бравый Грачев жил сразу с двумя женами, склоняясь к мусульманскому обычаю. Будучи человеком опытным, он старался распределять свое внимание поровну между обеими. И это ему удавалось. Делилась не только любовь, но и ее материальные проявления. Каждый съестной подарок готовился Грачевым в 2 экземплярах. С помадой, лентами и духами он поступал точно таким же образом. И Лещевская, и Цулукидзе получали в один и тот же день совершенно одинаковые ленты, одинаковые склянки с духами, одинаковые платочки. Это выглядело весьма трогательно. Причем Грачев был парень видный, чистоплотный. И Лещевская, и Цулукидзе, они жили в одном бараке, были в восторге от тактичности своего общего возлюбленного. Однако подругами они не стали. И когда внезапно Тамара была приглашена держать ответ перед больничными ворами, Лещевская втайне злорадствовала. Однажды Тамара заболела, лежала в больнице в женской палате. Ночью двери палаты отворились, и на порог шагнул, гремя костылями, посол уркачей. Блатной мир протягивал к Тамаре свою длинную руку. Посол напомнил ей законы блатной собственности на женщину и предложил ей явиться в хирургическое отделение и выполнить волю пославшего. Здесь были, по словам посла, люди, знавшие того тбилисского блатаря, чьей подругой считалась Тамара Цулукидзе. Сейчас его здесь заменяет Сенька Гундосый. В его объятии должна незамедлительно проследовать Тамара. Тамара схватила кухонный нож и бросилась на хромого блатаря. Его едва отбили санитары. Угрожая и матерно понося Тамару, посол удалился. Тамара на следующее же утро выписалась из больницы. Попыток возвратить заблудшую дочь под блатные знамена было сделано немало и всякий раз безуспешно. Тамару ударили ножом, но рана была пустяковой. Пришел конец срока наказания, и она вышла замуж за какого-то надзирателя, за человека с револьвером. А блатному миру она так и не досталась. Синеглазая Настя Арханова, курганская машинистка, не была ни воровкой, ни проституткой, и не по своей воле навеки связала свою судьбу с воровским миром. Всю жизнь с юных лет Настю окружало подозрительное уважение, зловещее почтение таких людей, о которых Настя читала в детективных романах. Это уважение, замеченное Настей еще на воле, существовало и в тюрьме, и в лагере, везде, где появлялись блатари. Тут не было ничего таинственного. Старший брат Насти был видным уральским скакарем. И Настя с юных лет купалась в лучах его уголовной славы, его удачливой воровской судьбы. Незаметным образом Настя оказалась в кругу блатарей, их интересов и дел, и не отказала помочь спрятать украденное. Первый трехмесячный срок укрепил и ожесточил ее, накрепко связал с блатным миром. Пока она была в своем городе, воры, боясь гнева брата, не решались пользоваться Настей как блатной собственностью. По социальному положению своему она стояла ближе к воровкам, проституткой же вовсе не была, и в качестве воровки отправилась в обычные дальние путешествия на казенный счет. Здесь уже не было брата, и в первом же городе, куда она попала после первого освобождения, ее сделал своей женой местный вожак-блатарь, попутно заразив ее гонореей. Его вскоре арестовали, и он спел Насте на прощание воровскую песенку «Тобою завладеет кореш мой». С корешем, то есть товарищем, Настя жила также недолго. Того посадили в тюрьму, и на Настю предъявил права очередной владелец. Насте он был отвратителен физически, какой-то вечно слюнявый, больной каким-то лишаем. Она пробовала защититься именем брата. Ей было указано, что и брат ее не вправе нарушать великие законы блатного мира. Ей пригрозили ножом, и она прекратила сопротивление. В больнице Настя покорно являлась на любовные вызовы, часто сидела в карцере и много плакала. Не то слезы у нее были слишком близко, не то страшила ее своя судьба, судьба 22-летней девушки. Востоков, пожилой врач больницы, растроганный Настиной судьбой, похожей, впрочем, на тысячи других таких же судеб, обещал ей помочь устроиться машинисткой в контору, если она изменит свою жизнь. «Это не в моей воле», — писала красивым почерком Настя, отвечая врачу. «Меня не спасти. А если вам хочется сделать мне что-нибудь хорошее, то купите мне чулки капроновые самого маленького размера, готовые для вас на все, Настя Архарова». Воровка Сима Сосновская была татуирована с ног до головы. Удивительные переплетающиеся между собой сексуальные сцены самого мудреного содержания весьма затейливыми линиями покрывали все ее тело. Только лицо, шея и руки до локтя были без наколок. Сима эта была известна в больнице своей дерзкой кражей. Она сняла золотые часы с руки конвоира, который по дороге решил воспользоваться благосклонностью смазливой Симы. Характер у Симы был гораздо более мирный, чем у Аглаи Демидовой, а то бы лежать конвоиру в кустах до второго пришествия. Она смотрела на это как на забавное приключение и считала, что золотые часы — не слишком дорогая цена за ее любовь. Конвоир же чуть не сошел с ума и до последней минуты требовал вернуть часы и обыскивал Симу дважды без всякого успеха. Больница была недалеко, этап был многочисленный. На скандал в больнице конвоир не решался. Золотые часы остались у Симы. Вскоре часы были пропиты, и след их затерялся. В моральном кодексе Блатаря, как в Коране, декларировано презрение к женщине. Женщина – существо презренное, низшее, достойное побоев, недостойное жалости. Это относится в равной степени ко всем женщинам. Любая представительница другого, неблатного мира презирается блатарем. Изнасилование хором – не такая редкая вещь на приисках Крайнего Севера. Начальники перевозят своих жен в сопровождении охраны. Женщина одна не ходит и не ездит вовсе никуда. Маленькие дети охраняются подобным же образом. Растление малолетних девочек – всегдашняя мечта любого блатаря. Эта мечта не всегда остается только мечтой. В презрении к женщине блатарь воспитывается с самых юных лет. Проститутку-подругу он бьет настолько часто, что та перестает, говорят, чувствовать любовь во всей ее полноте, если почему-то она не получит очередных побоев. Садистские наклонности воспитываются самой этикой блатного мира. Никакого товарищеского, дружеского чувства к бабе блатарь не должен иметь. Не должен он иметь и жалости к предмету своих подземных увеселений. Никакой справедливости в отношении к женщине своего же мира быть не может. Женский вопрос вынесен за ворота этической зоны блатарей. Но есть одно единственное исключение из этого мрачного правила. Есть одна единственная женщина, которая не только ограждена от покушений на ее честь, но которая поставлена высоко на пьедестал. Женщина, которая поэтизирована блатным миром. Женщина, которая стала предметом лирики блатарей, героиней уголовного фольклора многих поколений. Эта женщина – мать вора. Воображению блатаря рисуется злой и враждебный мир, окружающий его со всех сторон. И в этом мире, населенном его врагами, есть только одна светлая фигура, достойная чистой любви и уважения и поклонения. Это мать. Культ матери при злобном презрении к женщине вообще. Вот этическая формула уголовщины в женском вопросе, высказанная с особой тюремной сентиментальностью. О тюремной сентиментальности написано много пустого. В действительности это сентиментальность убийцы, поливающего грядку с розами кровью своих жертв. Сентиментальность человека, перевязывающего рану какой-нибудь птички и способного через час эту птичку живую разорвать собственными руками. Ибо зрелище смерти живого существа – лучшее зрелище для блатаря. Надо знать истинное лицо авторов культа матери, культа, овеянного поэтической дымкой. С той же самой безудержностью и театральностью, которая заставляет блатаря расписываться ножом на трупе убитого ренегата или насиловать женщину публично среди бела дня, на глазах у всех, или растлевать трехлетнюю девочку, или заражать сифилисом мужчину Зойку, с той же самой экспрессией блатарь поэтизирует образ матери, обоготворяет ее, делает ее предметом тончайшей тюремной лирики и обязывает всех выказывать ей всяческое заочное уважение. На первый взгляд, чувство вора к матери как бы единственное человеческое, что сохранилось в его уродливых искаженных чувствах. Блатарь всегда якобы почтительный сын. Всякие грубые разговоры о любой чужой матери пресекаются в блатном мире. Мать – некий высокий идеал, в то же время нечто совершенно реальное, что есть у каждого. Мать, которая все простит, которая всегда пожалеет. «Чтобы жить могли, – работала мамаша, – а я тихонько начал воровать. Ты будешь вор такой, как твой папаша», твердила мне, роняя слезы, мать. Так поется в одной из классических песен уголовщины «Судьба». Понимая, что во всей бурной и короткой жизни вора только мать останется с ним до конца, вор щадит ее в своем цинизме. Но и это, единственное якобы светлое чувство, лживо, как все движения души блатаря. Прославление матери – камуфляж. Восхваление ее – средство обмана. И лишь в лучшем случае более или менее яркое выражение тюремной сентиментальности. И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжет сначала и до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никогда не посылал своей матери ни копейки денег. Даже по-своему не помог ей, пропивая, прогуливая украденные 1000 рублей. В этом чувстве к матери нет ничего, кроме притворства и театральной лживости. Культ матери — это своеобразная дымовая завеса, прикрывающая неприглядный воровской мир. Культ матери, не перенесенный на жену и на женщину вообще, — фальшь и ложь. Отношение к женщине — лакмусовая бумажка всякой этики. Заметим здесь же, что именно культ матери, сосуществующий с циничным презрением к женщине, сделал Есенина еще 3 десятилетия назад столь популярным автором в уголовном мире. Но об этом в своем месте. Воровки или подруги вора, женщине, прямым или косвенным образом вошедшей в преступный мир, запрещаются какие бы то ни было романы с фраерами. Изменницу, впрочем, в таких случаях не убивают, не заделывают начисто. Нож — слишком благородное оружие, чтобы применять его к женщине. Для нее достаточно палки или кочерги. Совсем другое дело, если речь идет о связи мужчины-вора с вольной женщиной. Это честь и доблесть, предмет хвастливых рассказов одного или тайной зависти многих. Такие случаи не так уж редки. Однако вокруг них обычно воздвигаются такие горы сказок, что ловить истину очень трудно. Машинистка превращается в прокуроршу, курьерша в директора предприятия, продавщица в министра. Небывальщина оттесняет истину куда-то вглубь сцены, в темноту, и разобраться в спектакле немыслимо. Не подлежит сомнению, что какая-то часть блатарей имеет семьи в своих родных городах, семьи, давно уже покинутые блатными мужьями. Жены их с малыми детьми сражаются с жизнью, каждая на свой лад. Бывает, что мужья возвращаются из мест заключения к своим семьям, возвращаются обычно ненадолго. Дух бродяжий влечет их к новым странствиям, да и местный уголовный розыск способствует быстрейшему отъезду блатаря. А в семьях остаются дети, для которых отцовская профессия не кажется чем-то ужасным, а вызывает жалость и, более того, желание пойти по отцовскому пути, как в песне «Судьба». В ком сила есть с судьбою побороться, веди борьбу до самого конца. Я очень слаб, но мне еще придется продолжить путь умершего отца. Потомственные воры — это и есть кадровое ядро преступного мира, его вожди и идеологи. От вопросов отцовства, воспитания детей блатарь неизбежно далек. Эти вопросы вовсе исключены из блатного талмуда. Будущее дочерей, если они где-нибудь есть, представляется вору совершенно нормальным в карьере проститутки, подруги какого-либо знатного вора. Вообще никакого морального груза, даже в блатарской специфичности, на совести блатаря тут не лежит. То, что сыновья станут ворами, тоже представляется вору совершенно естественным.